Радио Гомель Плюс 103.7 FM.
Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Мир всем, кто решил послушать сейчас программу «Ключ разумения». Не знаю, что вы ели на обед, но у православных христиан уже вторую неделю продолжается Великий пост. Впрочем, пост не сводится только лишь к отказу определенных сортов продуктов. Об этом я надеюсь сегодня более подробно поговорить с очередным гостем, а точнее гостей нашей программы. Но это будет через несколько минут. А пока пусть Анна Смирнова расскажет нам о том, какие события будет праздновать Православная Церковь в ближайшие дни.
Православный календарь.
Сегодня, 9 марта, Православная Церковь празднует первое и второе обретение главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель – ветхозаветный праведник, который возвестил миру приход Спасителя, крестил его в водах Иордана, а затем был обезглавлен из-за козни иудейской царицы Иродиады. Честную главу пророка злодейка приказала выбросить на свалку, но жена одного из придворных тайно погребла ее в сосуде на Елеонской горе. Через много лет, в начале 4 века, эта земля перешла во владение к благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Во время рытья траншеи и состоялось первое обретение честной главы. Правда, перед своей смертью Иннокентий снова закопал святыню, поскольку боялся, что до нее доберутся гонители христиан. Второе же обретение произошло в 452 году, когда христианство уже стало официальной религией Римской империи. 12 марта во второе воскресенье Великого Поста вспоминается святитель Григорий Палама. Ему христиане обязаны появлением молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», а точнее практика ее непрестанного повторения до 12 тысяч раз в день. Будущий святитель родился в 1296 году в Константинополе в семье сенатора. Он получил блестящее классическое образование и мог сделать придворную карьеру, но в возрасте 18 лет принял монашество на святой горе Афон. Став опытным иноком, Григорий взялся за написание богословских сочинений. Его главный вклад в православное вероучение состоит в разработке учения о нетварных божественных энергиях. Святитель утверждал, что христианский подвижник с Божьей помощью может удостоиться реальной встречи со Христом уже в своей земной жизни. Умными очами он будет созерцать тот самый нетварный фаворский свет, который было даровано увидеть апостолам на горе Преображения. Под конец жизни Григорий Палама был избран епископом Фессалоникийским. Скончался святитель в 1359 году и очень скоро стал почитаться как один из величайших учителей церкви. 15 марта в среду празднуется икона Божией Матери, именуемая Державная. Именно 15 марта по новому стилю 1917 года она была явлена миру. В тот самый день, когда от власти отрекся император Николай II, будущий царственный страстотерпец. Произошло это в селе Коломенском близ Москвы, по откровению, которое получила крестьянка Евдокия Адрианова. Подчиняясь настойчивой просьбе женщины, священник местного храма разыскал в церковном подвале старинный и запылившийся образ Божией Матери. В одной руке владычица держала скипетр, а в другой – державу, знаки царской власти над миром. На главе ее была корона, а на плечах – красная мантия. Царственный вид иконы православный народ воспринял как знак того, что отныне сама Царица Небесная берет на себя и опеку, и окормление верных чад Русской Православной Церкви.
Православный календарь.
Анна Смирнова рассказала сейчас о тех праздниках, которые будет отмечать Православная Церковь в ближайшие дни. Праздники, понятно, церковные. Но мне, прежде чем мы двинемся дальше, хотелось бы упомянуть один светский праздник, который вся страна отмечала буквально вчера – Международный женский день. Надо сказать, что у Православной Церкви отношение к этому празднику такое двойственное, напряженное. Оно связано, прежде всего, с происхождением праздника 8 марта. Дело в том, что изначально этот праздник, Международный день солидарности трудящихся женщин, родился в среде людей, которые относились к традиционному христианству, мягко говоря, скептически, если не критически, в среде социал-демократов. Кроме того, можно вспомнить, что в 1917 году, 8 марта по новому стилю, 23 февраля по старому стилю, началась февральская революция, которая открыла путь к масштабным гонениям на православную церковь. Есть еще несколько причин, по которым, повторяю, многие православные христиане предпочитают этот праздник как будто бы не замечать. Я не отношусь к таким православным христианам, и я готов подчеркнуть, готов засвидетельствовать, что у православной церкви на самом деле для женщин есть добрые слова, есть интерес к женской проблематике. И я сейчас с большим интересом и с большим удовольствием хочу поприветствовать очередную гостью нашей программы. Напротив меня в студии сидит Ирина Адамовна Грищенко. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, радиослушатели.
Это хорошо, что вы первые назвали меня Александр. Мы с Ириной Адамовной на самом деле достаточно давно друг друга знаем. Мы вместе учились в Гомельском государственном университете, на историческом факультете. Только я теперь преподаю историю в школе, а вот Ирина, буду называть дальше Ирина, профессиональный историк, который работает в Гомельском государственном техническом университете имени Павла Сухого. Ирина, что вы там сейчас преподаете?
История мировой культуры.
Мы вместе работаем на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Где, Ирина, вы что преподаете?
Историю Русской Православной Церкви.
Ну и кроме того, я знаю, что вы, Ирина, являетесь членом, сотрудником нашей Гомельской епархиальной историко-краеведческой комиссии. И над чем вы сейчас работаете?
А мне попался очень интересный материал, архивный материал, касаемый деятельности такой организации, как Союз воинствующих безбожников. Материал любопытный, местный, и вот поучаствовал в конференции, которая проходила, кстати, при поддержке Гомельской епархии православной на базе Белгута. Вот ожидается выход публикации на эту тему.
То есть вы изучали деятельность Союза воинствующих безбожников в Гомельском регионе или в Гомеле именно конкретно?
В Гомеле, да, ну и в целом по БССР.
Ну и каким выводом вы пришли? Много у нас было воинствующих безбожников. Я так понимаю, речь шла о 20-30-х годах.
Да. Но дело в том, что установка-то была известная, сделать страну атеистической. И в авангарде этой борьбы, конечно, шла эта организация. Членство должно было быть добровольное, но в том-то и все и дело, что проблемы начались сразу. В эту организацию не спешили вступать добровольно. Поэтому основную массу там составляли как раз школьники, учащиеся техникумов, училищ, вузов, кого легче было записать и проконтролировать членство. А вот рабочие крестьяне не спешили туда вступать. И, в общем-то, в середине 30-х серьезная была пробуксовка в работе этой организации. То есть на бумаге до миллиона доходило членство в этой организации, а фактически работа не велась на местах.
Ну, мне кажется, достаточно распространенная ситуация. Думаю, она касается не только Союза воинствующих безбожников. Довольно часто можно наблюдать разрыв между цифрами статистики, между тем, сколько человек себя кем называет и в каких-то бумагах кем-то числится, и тем, кем они являются на самом деле. Вот я думаю, что и в православной церкви существует такая проблема, потому что, если верить официальной статистике, у нас в стране больше половины населения – это люди верующие, а из этой массы верующих до 80, даже больше процентов составляют православные христиане. Но возвращаясь к теме Великого Поста, который сейчас проводит православная церковь, если посмотреть на то, сколько людей реально и регулярно посещают православные храмы, сколько людей действительно взяли на себя ограничения поста, то можно увидеть определенный разрыв. Вот. Если подойти к этой ситуации несколько с другими критериями, если судить не только по тому, кем человек себя объявляет, но кем он является на самом деле. Вот. Я думаю, что это будет тема нашей последующей беседы. Хотя. Послушайте, уважаемые радиослушатели, давайте я сделаю такую затравку. Вот на самом деле многие, да и я эпизодически, жалуются на то, что в наше время соблюдать пост весьма-весьма затруднительно. Потому что жизнь стала такой суетливой. Подскочил утром, на работу бежишь. То ли помолился, то ли не помолился, а потом пытаешься вспомнить, что за слова ты произносил. Вот. День на работе, вернулся, надо домашними делами быстро-быстро заниматься. Вот ночь наступает, успел помолиться, не успел помолиться. Кому-то здоровье не позволяет перейти на субопостные продукты. Кто-то жалуется, что финансов не хватит для того, чтобы выготавливаться, для того, чтобы вот так найти полноценную замену маслу, яйцам, мясу и прочим продуктам. Поэтому, ну как поститься в наше время? Да. Между тем, для таких людей, как я, для таких людей, как многие, в свое время святитель Иоанн Златоуст сказал, что честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Так что кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит пост. Непостящийся может получить извинение, ссылаясь на немощь телесную, но не справившемуся в грехах нельзя получить оправдание. Я сегодня надеюсь с вами, Ирина, поговорить подробнее о том, как можно поститься, избавляясь от грехов. Например, от тех грехов, которые связаны, не удивляйтесь, радиослушатели, с языком. Тем самым языком, на котором я обращаюсь к вам, а вы меня понимаете, меня выслушиваете. К нашей беседе с Ириной я вернусь через несколько минут. Сейчас прозвучит музыка, и ждите нас опять в эфире.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. Напротив меня в студии сидит гость нашей программы Ирина Адамовна Грищенко. Моя давняя знакомая, с которой вместе я преподаю на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Я преподаю легковедение. Ирина Адамовна преподает историю русской церкви. Кроме того, она сотрудник Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухого. Профессионально занимается историей, в том числе и прежде всего церковной историей, церковным краеведением. Но сегодня с Ириной Адамовной я хотел бы поговорить о том, как можно проводить пост. Проводить пост даже людям больным, людям слабым, которые при случае готовы пожаловаться на то, что сил не хватает, посещать храм регулярно, молиться так часто, как просит церковь, соблюдать какие-то пищевые запреты и так далее. Я уже успел сказать в программе, что пост состоит не только в отказе от какой-то пищи. Пост состоит прежде всего в отказе от греха. Между тем, люди, и я в том числе, каюсь, часто согрешают языком. Тем самым языком, на котором я говорю, тем самым языком, на котором, может быть, и вы мне будете задавать сегодня вопросы, делать комментарии к тому, что мы будем в нашей программе обсуждать. Программа наша выходит в прямом эфире. Если вы захотите поучаствовать в моей беседе с гостем программы, вы можете написать по вайберу на номер 29-34-11-34-8. Ирина, я знаю, что тема, которую я сегодня предлагаю, на самом деле вас волнует достаточно сильно и достаточно давно. Мы с вами не один раз к этой теме подходили, возвращались. Но вот я сказал, люди согрешают языком. Можно выразить эту же тему более светски. Тема культуры речи. В этой связи, что вас больше всего волнует и задевает?
Проблема очень злободневная, потому что люди даже порой не понимают, почему использование ненормативной лексики, например, это грех. Ну ладно, грех, это слишком громко сказано, может быть, для людей невоцерковленных или далеких от веры. Что-то просто плохо. Потому что у нас, к сожалению, 5 минут не пройдешь на улице, чтобы не услышать сквернословие, нецензурную брань. Причем люди так разговаривают, они даже так не ругаются, они так разговаривают. Могут даже нежно сказать что-то такими словами. То есть
да, обращаясь к любимому уже человеку или другу.
Да, это уже форма речи стала. Более того, у нас очень много людей с 2 высшими образованиями. Но порой очень мало людей со средним образованием. И дело даже тут не только в эрудиции элементарной, а в том, что люди с 2 высшими образованиями порой позволяют себе брань на стенах вуза, например. Вот у нас студенты ходят, они через 5 минут будут людьми с высшим образованием. И надо делать замечания, они не понимают, почему это плохо. А плохо просто потому, что это как бы такая такое свидетельство того, что происходит с нашим сознанием. Язык связан с сознанием, с мышлением. И по языку, по тому, насколько человек владеет языком, насколько у него развит словарный запас, как он пользуется этим языком, можно определить, что у него с сознанием происходит.
И если вспомнить, что мы беседуем в рамках православной программы, я бы еще добавил, что по языку можно определить, какое место христианство действительно занимает в жизни и в душе того и другого человека. Вот что касается сквернословия, я хотел бы процитировать слова одного из величайших святых православной церкви, святителя Иоанна Златоуста. Он буквально говорил о сквернословии как о словесной воне, которая исходит от духовно умершего, от разлагающегося духовно человека. Он писал, что лучше извергать гнилость изо рта, нежели сквернословие. Если у тебя дурно пахнет изо рта, то ты не прикасаешься к общей трапезе. Но когда душа твоя столь смрадна, скажи мне, как ты дерзаешь приступать к тайнам Господним? Если бы кто, взяв нечистый сосуд, положил его на твои трапезе, такого ты, избив палками, прогнал бы. Скажи теперь, уже ли ты не думаешь прогневать Бога, когда гнуснейшая всякого нечистого сосуда произносит слова на сей трапезе его? Ибо уста наши не трапеза ли Божья, когда мы приобщаемся таинству Евхаристии? Ничто так не прогневляет его, святейшего чистейшего, как такие слова. Ничто не делает людей столь наглыми и бесстыдными, как когда они говорят и слушают подобные слова. Ничто так легко не расторгает нерв целомудрия, как возгорающийся от таких слов пламень. Бог вложил в уста твои благовония, а ты влагаешь в них слова, зловоннейшие всякого трупа. Через них убиваешь самую душу и соделываешь ее нечувствительною. Достаточно сильные слова, которые, по крайней мере, свидетельствуют о том, что христианство, традиционное христианство, призывает очень ответственно относиться к тому, как ты пользуешься своим языком. Какие слова ты из себя выпускаешь в мир? Через какие слова ты открываешь миру свою душу?
Ну, не случайно же, допустим, называли эти слова гнилыми. И опять-таки, если вот студенты иногда говорят, я все понимаю, но выразить это не могу, это означает, что он не понимает. То есть мы можем что-то объяснить, подобрать слова, когда мы все-таки как-то упорядочили свои мысли. А я знаю людей, которые не попадались такие, которые не могут ничего сказать без мата. Когда говоришь, ну тут дети, придержи язык, пожалуйста. И у человека наступает ступор, он не может ничего объяснить. Это очень показательно. Это означает, что у человека в голове помойка, по большому счету. Это связано именно с мышлением. Вот что, в чем проблема. И я уже не говорю о том, что какого рода эти слова, что они делают. Они используют определенные образы для того, чтобы человека не завести до животного. Более того, человек же не животное. В том-то вся и беда, что он хуже может быть животным. И вот это низведение человеческого достоинства до скотского какого-то состояния, вот это как раз цель-то и преследуется вот этими словами. То есть уничтожить личность в человеке, измарать, измазать все святое, все порядочное. И здесь происходит подмена понятий. Это глумление, по сути дела, над человеком, даже если мы не воспринимаем его как образ и подобие Божье.
Вот, например, был такой древнегреческий философ Аристотель. Он не был христианином, он жил за несколько веков до Рождества Христова и не утверждал, что человек создан по образу Божьему. Но я помню у него такие сильные слова, что природа дала человеку мощное оружие, его разум, но человек может пользоваться этим оружием в разные стороны. И человек, который лишен нравственных устоев, говорил Аристотель, превращается в животное, самое гнусное и самое опасное животное на земле. Мне кажется, это перекликается с вашей мыслью о том, что матерная брань, которая связана с отказом от культуры, с отказом от нравственных устоев, она низводит человека до какого-то уже ниже животного состояния. Потому что животные по ту сторону добра и зла. Для них не существует моральных запретов. Человек знает про эти моральные запреты. И если он все-таки их преодолевает, для человека это не остается безнаказанным. Это ведет человека путем саморазрушения. Так на это могут посмотреть философы, так об этом говорит православная церковь. Уважаемые радиослушатели, сейчас в моей беседе с Ириной Адамовной наступит небольшая пауза. Подумайте, чем вы ее займете, можете послушать нашу музыку.
Радио Гомель
Плюс. Радио Гомель Плюс. Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится Ирина Грищенко, преподаватель Гомельского государственного технического университета, человек, который преподает церковную историю на гомельских епархиальных библейско-богословских курсах. Но мы с Ириной сегодня решили поговорить не об истории, поговорить о роли языка в нашей жизни. Сейчас идет Великий пост. Пост предполагает определенные ограничения, которые берет на себя христианин. И это не только ограничения в пище. Это, например, ограничения в тех словах, которые мы используем. В Библии, в книге «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, сказано: «И для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих дверь и запор». Ирина, пока звучала музыка, мы за... пока нас не слушали радиослушатели, продолжали беседовать по теме, которая на самом деле нас давно волнует и задевает. И вы мне рассказали интересную притчу болгарскую. Не могли бы для наших радиослушателей ее повторить?
Притча замечательная, на мой взгляд, потому что она многозначна и многоуровнева. Притча, очевидно, родилась, когда Болгария попала под турецкое владычество. Притча рассказывает о том, как Бог народы наделял уделами, раздавал судьбы. И первое, что он хотел кому-то дать, то, чем он сам обладал, господство. Первые прибежали турки, взяли господство, а потом пришли болгары и тоже хотят господства. И Бог им говорит, что опоздали, я туркам отдал. И они сетуют: что же ты наделал? А делать и работать — это синонимы в болгарском языке. Он говорит болгарам: вот работа будет вашим уделом. Прибежали евреи, тоже хотят господства. Он говорит: опоздали, туркам отдал. Евреи сетуют: как же ты просчитался, Господь. Вот счеты будут вашим уделом. Потом прибежали французы, тоже сетуют: ну, искусник же ты, Господь. Вот искусство будет вашим уделом. Пришли цыгане, тоже жалуются: что же нам бедным чужим пробавляться? Вот будете вы бедными и искать чужое. И в этой притче мне что очень так тронуло. Досада по одному и тому же поводу. Но каждый народ выразил эту досаду по-своему. И вот как раз Бог-то и дал ту судьбу, которая выражает сущность этого народа. С другой стороны, я так боюсь, что наш среднестатистический бы белорус досаду выразил бы как раз матом. А мы еще удивляемся, что же у нас удел иногда такой не самый хороший.
То есть можно сказать, что язык, он ведет нас по жизни. Язык не только выражает наши мысли, но и направляет ход наших размышлений, и буквально направляет ход нашей жизни. Есть такое направление в философии 20 века, аналитическая философия. Один из тезисов этой философии гласит, что границы моего языка – это границы моего мира. Язык – это тот орган, через который я смотрю на мир, через который я мир опознаю, мир ощупываю. То, для чего у меня есть слова, для меня существуют. То, для чего у меня слов не хватает, в каком-то смысле для меня отсутствуют. То есть я на это смотрю, я могу быть рядом, я могу потрогать это, но я не понимаю, что я трогаю. И мне кажется, здесь есть определенный перепев с теми словами, что как вы судно назовете, так оно и поплывет. Вот какие слова мы применяем к миру, так этот мир начинает нам представляться такой стороной, он к нам поворачивается. Мы к нему прислоняемся определенной стороной. Вот как говорим. И действительно, если мы, рассуждая о жизни сплошь и рядом, употребляем слова, не буду говорить на какие буквы, то что после этого жаловаться, что жизнь все чаще и чаще дает нам поводы употреблять эти слова?
Но часто как раз и говорят: ну, жизнь у нас такая, что других-то слов и не подберешь. А я думаю, что это вопрос такой, философский. Бытие определяет сознание. или сознание наше бытие. Но я думаю, что от состояния нашего сознания в первую очередь многое зависит. И по поводу значимости языка как-то переиграл, конечно, Бродский, Иосиф Бродский, поэт замечательный. Он очень трепетно относился к языку, очень. И он обыграл слова. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово был Бог. Для него язык – Бог. А древние, даже в дохристианскую эпоху, ну, те же древние греки, подчеркивали, что через поэта с людьми разговаривают сами боги. Греки вообще считали, если уже как-то высказываться, то высказываться только поэтически. У них даже проза не получила должного развития, а именно поэзия. Поэтому даже в дохристианскую эпоху люди чувствовали вот эту связь с неким иным миром, более высоким, более совершенным. И всякий раз, когда мы понижаем градус чистоты вот, языка, мы, собственно говоря, и снижаем качество нашей жизни. Поэтому пост, вот возвращаясь к теме поста, это очень хорошее время для верующих, потому что, ну, мы все слабые люди, у нас есть искушения тоже. Ну вот заниматься как раз таким вот самовоспитанием. Это, как говорит у нас один известный, очень популярный батюшка в Гомеле, это такое, такого своего рода духовное упражнение. И оно очень полезное. Уметь сдерживать себя. Это не только, кстати, касается бранных слов. Мы, как пел известный певец, мы слишком любим собственные речи.
Мы иногда любим хвастаться.
Да. Мы очень любим таковать, как глухари, и слышим только себя.
Пусто слушать.
Да. Может быть, очень важно научиться делать паузы. Уметь слышать и слушать.
Я всегда люблю повторять эти слова, они еще в дохристианскую эпоху были сказаны, что не случайно у человека два уха и один язык, для того, чтобы человек больше слушал и меньше говорил. Я своим студентам в университете повторял, и теперь школьникам в гимназии говорю, что, ребята, вот вам, в вашем положении, для того, чтобы выглядеть умными и приличными людьми, достаточно порою просто молчать и внимательно меня рассматривать, и вы уже выглядите умно. А мне, для того, чтобы выглядеть умно, приходится открывать рот, что-то вам рассказывать и при этом рисковать сказать какую-нибудь глупость и согрешить языком. Поэтому пользуйтесь возможностью, просто послушайте, меньше болтайте.
Но можно сделать и комплимент таким образом, что вроде бы как и комплимент, но звучит очень оскорбительно.
Да? А в чем оскорбление? Кого я оскорбил?
У нас есть время еще сказать такой комплимент. Вот прошло 8
марта. Давайте прервемся, сделаем паузу в словах. Уважаемые радиослушатели, через несколько минут наша беседа продолжится. И если у вас появились какие-то вопросы к нам или замечания, можете написать на Viber по номеру 29-34-11-34-8. Будем ждать.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко, которая преподает и в Техническом университете, и на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, преподает историю, но говорим мы с ней сегодня не об истории. Хотя у любого вопроса есть своя история, в том числе и вопросы о том, как люди используют язык. Если мы вот стали обсуждать ту достаточно больную тему, что в нашем обществе достаточно давно прижился мат, прижилось сквернословие, то ведь произошло это не за один день и не за один год. Это был процесс, процесс гниения, разрушения языка. Вот согласитесь вы, Ирина, или нет, но я думаю, что это один из симптомов той дехристианизации общества, которая была запущена достаточно давно, еще до 1917 года. Если христиане учатся и учат других ответственно относиться к своему языку, не согрешать языком, не допускать, не опускаться до словесной вони, до сквернословия, вот, то по мере того, как сквернословие нарастает, становится привычным, это выступает как свидетельство того, что реально общество уходит от своих христианских корней. По-моему, так.
Ну, есть желающие, допустим, реабилитировать, кстати сказать, такую лексику. И обычно за все, как всегда, отдувается у нас Пушкин. и вспоминают хулиганские его стихи. Но надо понимать, что это писалось не на широкую публику. Да, это проявление слабости какой-то. Ну, хулиганство по молодости.
Да, но и никогда, Пушкин с тех пор повзрослел.
Но никогда это не писалось, и уж тем более не произносилось, где есть женщины, дети, или, скажем, определенно там какое-то сообщество собирается по какому-то поводу. Но я хочу сказать, мне довелось пожить в военном гарнизоне, и о наличии этих слов я знала не понаслышке. Но я в военном гарнизоне в свое время привыкла к тому, что мужчины, видя женщину и ребенка, осекались и говорили: так, тихо, тут ребенок идет. И, честно говоря, когда я приехала, например, в Беларусь, ну что греха таить, мне резануло, что здесь так разговаривают, без оглядки. Это еще были поздние советские времена. Сейчас еще хуже ситуация стала. Но я думаю, что тут проблема с языком ведь не только использование бранных слов. Кстати, некоторые филологи даже говорят, что это, ну, а что это часть речи, это нормально, с незапамятных времен это было. И некоторые говорят, это как специя, это надо использовать очень дозированно, тогда это очень действенно. Бывают ситуации, когда уж как врежешь, и очень доходчиво, смачно и даже весело бывает. То есть
психологи говорят, что это позволяет выйти из состояния стресса, отмобилизоваться или смягчить какой-то болевой эффект.
Ну, знаете, мне что это напоминает? Мне это напоминает, как люди иногда пытаются согреться алкоголем. Эффект мимолетный, а осадок остается очень серьезный. То есть это все-таки засоряет очень сознание и душу засоряет. Ну, даже опыты проводили, когда на воду говорили слова разного качества, а потом ее замораживали. Я уж не берусь там с научной точки зрения это как-то объяснять, но тем не менее опыты показывали, что лед был мутный, грязный. В том случае, когда говорили дурные слова. То есть если мысль наша может материализоваться, и мысль выражается в словах. Значит, слова могут воздействовать очень болезненно. Просто убивает душу человека. Но есть же такое, что говорят: лучше бы ты меня ударил. Можно словом так ранить, причем не обязательно бранным.
И есть такие выражения, что вот человека едят поедом, подкусывают. И очень часто эти выражения приходят на ум, когда тебе или другому что-то говорят. Подкусить, подкусить. Вроде бы не вилку в человека вонзить, не ножом полоснуть, а просто что-то сказать, а человеку уже больно. И как будто бы человека становится меньше.
А тут еще интонация очень важна. То есть мелодия языка. Можно же сказать очень приятное, ну, нормальное слово, ну, допустим, прости меня, но можно сказать: ну, прости уж меня, допустим, да? То есть еще мелодика, какая интонация, тоже имеет значение.
Да, язык обычно действует в комплексе. Многое зависит от того, как человек на тебя смотрит, когда произносит эти слова, как он к тебе повернулся. Вот, допустим, известный вопрос Понтия Пилата, обращенный ко Христу: что есть истина? Этот вопрос можно представить, как если бы Понтий Пилат задавал его в полоборота, через плечо, мол, да что такое истина? Что ты говоришь, истина? Ты вообще на себя посмотри. Ты вот знаешь, что такое истина. А в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы» мне вот очень понравился эпизод, когда Понтий Пилат произносит эти слова, что есть истина, и делает шаг вперед, шаг навстречу Иисуса Христа, и сразу становится понятно, что ему на самом деле интересно и важно узнать, что есть истина. Да, обычно язык, повторяю, действует в комплексе с другими нашими проявлениями, но роль его все-таки чрезвычайно высока. Хочу процитировать слова. Верующие люди, которые регулярно читают Библию, эти слова знают, а все остальные, может быть, в первый раз услышат. В Библии, в послании апостола Иакова сказано: «Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет кровь жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Ну, слова сильные, но в любом случае они свидетельствуют о том, с чем, наверное, все согласятся, что непросто, очень непросто человеку укротить свой язык, как-то дисциплинировать свою речь, потому что порой хочется и солгать, хочется и похвастать, хочется посплетничать. И понимаю, что это грех. Но что называется, несет, и требуется огромное-огромное усилие, чтобы остановиться. А вот к вопросу о посте. К вопросу о посте, который состоит в том числе в посте для языка. «И для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих дверь и запор». Я смотрю на часы, время нашей передачи быстро подходит к концу, остается буквально полторы минуты. Уважаемые радиослушатели, сегодня вы вопросы нам не присылали, но будем надеяться, потому что с интересом послушали. Если вы захотите переслушать этот выпуск программы «Ключ разумения», познакомиться с другими нашими выпусками, а наша программа в новом формате выходит с конца июля прошлого года, то вы можете зайти на сайт телерадиокомпании «Гомель», заглянуть в раздел «Подкасты», найти программу «Ключ разумения» и постепенно, отлистывая программу в прошлое, услышать и о чем мы говорили на прошлой неделе, и на позапрошлой неделе, и в июле месяце. Там были довольно интересные выпуски. Не знаю, как вам понравился этот выпуск. Лично мне было очень интересно с вами и надавно сегодня обсуждать тему как культуры языка, чистоты языка, чистоты языка, чистоты языка, которая связана с чистотой или, наоборот, нечистотой души. Уважаемые радиослушатели, мы с вами сегодня прощаемся. Я благодарю Ирину Адамовну за то, что она нас сегодня посетила. Ирина Адамовна, хотели бы извлечь мораль из всего, что мы сказали, и что-то напоследок сказать такое важное, кроме слов «до свидания»?
Ну, я хочу вспомнить Екклезиаста, который говорил со своим сердцем, а оно в чистоте своей ему отзывалось мудростью. Я хочу пригласить наших слушателей подумать, а что бы вы своей душе могли бы нашептать, и чтобы она вам в ответ ответила. Спасибо.
Спасибо. И до свидания, уважаемые радиослушатели.
Ключ разумения.